Мы все проходим через какие-то этапы жизни. Яркие воспоминания поступления в МГИМО. Это было очень яркое воспоминание. Это сбылась мечта. Вот. Такое же яркое впечатление меня оставило Министерство иностранных дел, куда я попал на практику. Очень многие мои сокурсники, они стремились за границу. Это было модно, престижно. Мне почему-то, я не знаю, вот Бог, видно, послал такой посыл. Попросись в МИД, в отдел международных экономических организаций. Я туда попал и проходил на практике 3-4 месяца. Безумно понравилось. Безумно понравилось. Написал курсовую работу, которую до сих пор помню, Азиатский банк развития. По образованию я был экономист-международник. После этого вдруг абсолютно неожиданное предложение поехать в Нью-Йорк помощником постоянного представителя СССР при ООН Якова Александровича Малика. И вот я здесь, в Нью-Йорке. Первое впечатление, первое дипломатическое задание, оно было абсолютно уникально. Первое дипломатическое задание было привезти брюки из Москвы. Брюки Андрея Андреевича Громыко, министра иностранных дел Советского Союза. Он уже был в Нью-Йорке, руководил делегацией на Генеральной Ассамблее ООН, и брюки забыл. Точнее, наверное, его охрана забыла уложить брюки. И вот мне привозят эти брюки, конечно, не единственные. Он одевался, кстати, очень неплохо. Очень консервативно, но очень неплохо. У него был очень хороший стиль и вкус, который он, кстати, приобрел тоже здесь, в Соединенных Штатах, потому что свою карьеру он выстраивал в Соединенных Штатах, вокруг отношений с Соединенными Штатами в значительной части. И потом, естественно, мой приезд сюда, в Нью-Йорк, в секретариат ООН, что было тоже не совсем спланировано, честно говоря. Какие-то были поиски, куда двигаться дальше, был 91 год. Многое было на изломе, и один старый знакомый уговорил меня, почему бы тебе не подать? Может быть, мы что-то сможем из этого слепить. И вот это слепилось. Я очень волновался, естественно, потому что я понимал, что я буду заниматься очень ответственным направлением деятельности организации, операциями ООН по поддержанию мира. Тогда это была очень небольшая группа людей, всего 9 человек. И мои первые дни, месяцы, честно говоря, даже, может быть, годы, это были очень-очень тяжелые для меня годы, потому что многое приходилось делать заново, учиться многому заново, в том числе писать, подавать материал, аргументация и многое-многое другое. И вот я приезжаю, мне дают вести самостоятельно одну из операций ООН, в то время новую операцию в Африке, в Анголе. И с тех пор моя судьба так или иначе была связана с африканским направлением. К сожалению, мне не удалось работать в операциях длительные сроки, но я объездил их все, побывал во всех операциях, во всех миссиях, в Дарфуре, в Чаде, и в Сьерра-Леоне, и Либерии, и Гвинеи, и Западной Сахаре. Для меня это очень крепкая привязка и в определенной степени даже любовь. Любовь к тому, что я делаю, и к Африке. Я прекрасно помню первую поездку к раскольникам ангольским. Такая была организация УНИТА, возглавляемая потом погибшим Джонасом Савимби в южной части Анголы, как это все было обставлено. И интересно, проводишь параллели с сегодняшним днем. Это организация, которая воевала против законного правительства, она требовала особый статус для себя, требовала особое признание международное и многое-многое другое. И первый раз я был у них, так сказать, в гостях вместе со своим начальником, удивительным довольно человеком, англичанином Марком Голдингом, большим профессионалом. Как от него требовали, чтобы он дал свой паспорт, для того, чтобы в его международный документ был поставлен штамп этой раскольнической организации. Как он сопротивлялся, часа полтора или два, стоя на аэродроме, далеко от столицы Анголы, и как он в результате своей очень принципиальной линии все-таки заставил отказаться от этой затеи и провел довольно успешные переговоры. Встречи со многими международными деятелями. Я работал при трех генеральных секретарях ООН. видел их взаимодействие с мировыми лидерами, в том числе президентами России. В прошлом году мне посчастливилось быть на больших переговорах генерального секретаря Пан Ки Муна с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Все это вехи, все это безумно интересно и дает заряд, и энтузиазм, и многое другое.
Ну вот вы говорили о своей карьере дипломатической, и возникает такой вопрос. Мне всегда это очень интересно. Люди, которые работали в интересах своей страны, отстаивали интересы своей страны в том же Совете Безопасности, потом они становятся сотрудниками ООН, обязаны соблюдать нейтралитет, обязаны служить интересам уже организации, а не своей страны. Насколько трудно психологически совершить этот переход? Мешает ли это в работе?
Вы знаете, вы затронули очень-очень важный вопрос для профиля людей, которые работают в организации. Возможно ли отказаться от национального восприятия? Я думаю, что это невозможно, да и не нужно. Вопрос в нюансировке, вопрос в том, как вы балансируете свое восприятие, национальное восприятие, и позицию, которую можно с какой-то определенной натяжкой сказать, позицией международного сообщества. То есть позиция, которая основана на разных интересах, на балансе этих интересов. И в этом-то и искусство, наверное, чтобы не переходить грани и не ориентироваться исключительно на национальные интересы. Организация Объединенных Наций, она была создана для того, чтобы вплетать интересы различных групп государств друг друга. В этом их была суть, в этом была и главная установка, как должен был работать секретариат ООН. Сейчас, мне кажется, вся система международных отношений на изломе. И нужен определенная мудрость людей, которые могут, опять же, найти общий знаменатель различных интересов мировых. И они складываются уже не только из интересов безопасности, как в 1945 году, а и экономических интересов, интересов защиты окружающей среды, доступа к мировым ресурсам, вопросов, связанных с обеспечением прав человека и многое-многое другое. То есть широта взглядов и сложность балансировки, она увеличивается в значительной мере. Для меня, честно говоря, учет и национальных, и иных интересов не представляет какой-то непреодолимой сложности. Я был связан с Организацией Объединенных Наций на протяжении многих-многих лет. Может быть, я понимаю чуть больше, чем остальные, ценность компромисса, ценность учета взаимных интересов. В то же время я прекрасно понимаю необходимость отстаивания национальных интересов, но именно на тех направлениях, которые являются ключевыми, без которых невозможно движение, национального движения вперед. Иногда я вижу, как те или иные страны зацикливаются на второстепенных вопросах для себя и по так называемым принципиальным соображениям отстаивают эту позицию до, грубо говоря, как в России говорят, до посинения. Я считаю, что это может быть не совсем верно. Национальные интересы существуют, но из них надо вычленять самое главное, самое важное, самое стратегическое на этот момент.